Сердечно всех приветствую, дорогие братья и сестры. Прежде чем я прочту выдержку из Священного Писания и буду говорить проповедь, хочу обратить внимание ваше на три слова или на три истины, чтобы, слушая место Писания, вы уже на них обратили внимание, это будут и пункты моей проповеди. Первое – это о наследстве на небесах. Второе – это о вере. И третье – о скорбях в нашей жизни. Читаю из послания Петра, первое послание, первая глава, 3, 4 и часть 5 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению». Ну, до этого места пока, потом выборочно еще буду читать. Вот здесь апостол Петр пишет как бы цель и причины, для чего Господь нас возродил. И он указывает две цели. Первое – упование, а второе – наследство. На уповании я останавливаться не буду. А вот о наследстве немножечко порассуждаем. Сегодня первая проповедь звучала из молитвы «Отче наш». И брат отметил, что когда мы сознаем, что у нас на небесах Отец Небесный, тогда мы стремимся туда. Ну, на родину всегда хочется всем. Тем более там любящий Отец. А Петр здесь говорит еще и о наследстве. Там нас ожидает наследство. И характеризует это наследство такими словами: нетленное, чистое и неувядаемое. Что это значит? Здесь на земле нет ничего нетленного, потому что, ну, и сама земля, она истлевает. И придет время, и земля, и все дела на ней сгорят. Люди, которые стремятся к наследству, ну, оно все равно когда-то приходит в негодность, потому что все истлевает. А на небесах наследство нетленное, оно не портится. Ну, такого оно склада. А потом о чем говорится, что оно чистое? Наследство, которое ожидает нас на небесах, чистое. Несколько дней назад, может быть, пару дней назад, я разговаривал с одной женщиной. Ну, наверное, ее правильно характеризовать – приближенная. Она живет в Харькове. Ну, кто-то ей дал мой телефон, у нее есть большие переживания. Она хотела с этими переживаниями встретиться со мной, рассказать, помолиться, может быть, совет какой-то услышать. Она приближенная даже не в церкви баптистов, в другой церкви. Ну, кто-то ей дал мой телефон. Она созвонилась, я дал согласие, она приехала. Ну и вначале мы знакомимся. Она рассказывает, что она раньше жила на Кубани, была состоятельна, работала, должность занимала определенную. И их две сестры. И вот теперь родители состарились, а чем привлекало наследство, которое родители им могли бы оставить? Она с сестрой поделилась: когда наследство это будет наше, я хочу построить здесь магазин, потому что очень, ну, удобное место, большой поток людей, и если там построить магазин, значит, ну, на участке, где сейчас родители живут, это будет очень выгодно. Ну и когда, говорит, я поделилась это с сестрой своей, сестра меня обхитрила. Она стала проводить последовательную работу с отцом, настраивая против меня. И в конце концов она настроила, и отец мне сказал: ты дочь плохая, я тебе ничего не дам, все отдам сестре твоей. И вот он ей все отписал. Ну, я, говорит, вначале обижалась, а теперь, когда приближаюсь к Богу, я поняла, что обижаться нельзя, уже не обижаюсь. Ну, и еще по ряду обстоятельств она вынуждена была покинуть родные места, переехать в Украину. Ну, лет 25 или 30 она уже живет здесь, в Харькове. Ну, это я рассуждаю о наследстве, которое получила сестра ее. Оно чистое или нечистое? Нечистое. И нередко так бывает, когда за наследство люди борются, на всякую неправду идут, на всякое коварство идут, а иначе не завладеешь. Братья и сестры, нас ожидает на небе наследство чистое. И никто не пострадает от того, что я стану очень богатый на небе. И у нашего отца столько богатства, все, кто захочет, станет наследником, и во всех оно будет чистое. Оно не такого устройства, как здесь на земле. Здесь на земле обязательно кто-то должен быть бедный. Все богатые быть не могут. Для того, чтобы богатый был господином, ему нужны рабы. А чтобы быть рабом, надо быть бедным. И поэтому часть людей они держат в нищете, чтобы они обрабатывали богатых. На небе этого не будет. Там не будет конкуренции. И наследство, которое для нас приготовлено, оно чистое. Ни малейшее осуждение совести не будет, что мы владеем теперь таким богатством несметным. Наследство чистое. Потом идет речь о том, что это наследство неувядаемое. Какая разница между тленным и увядаемым? На первый взгляд они похожи, но тем не менее Петр употребил и одно, и другое. Наследство нетленное, чистое и неувядаемое. Я думаю, что, ну, может быть, еще есть какие-то мысли, ну, одну мысль выражу. Тленное – это когда приходит в негодность, а увядает, оно может быть новая вещь, но морально устарела. Что это значит? Ну, допустим, это легко проследить на телефонах. Вот часто выходят новые модели телефонов. Ну, допустим, iPhone. 7-й iPhone вышел когда? Он стоил приблизительно $800. Через год новый этот же iPhone, он уже стоит 400 или 500. Почему он почти в два раза подешевел? А он морально устарел. То есть появились новые модели, они дороже еще, а эта модель дешевеет, потому что у человека, у которого есть деньги, он же не купит. Хотя в новой упаковочке не испорченная вещь, ну, допустим, телефон, но морально устарела. Наше наследство на небесах морально стареть не будет. Миллионы, миллионы, миллиарды лет будут проходить, да вообще там понятия лет нету. Но никогда в течение всей вечности морально не устареет и всегда будет иметь ценность. Вот такое наследство нас ожидает. Ну а кого нас? Возрожденных. Он возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому и к наследству нетленному, чистому и неувядаемому. Это удел для возрожденных. Невозрожденные не наследуют. У них там ничего нет на небесах. Это только для возрожденных. Но наследство, еще о нем Петр нашел важным сообщить вот такую весть. Хранящемуся на небесах для вас силой Божьей. Интересно, то наследство на небесах, оно большое богатство, и его нужно охранять. На первый взгляд я даже и удивился немножечко. Ну ладно, здесь на земле, где воры есть, где грабители есть, надо охранять. И богатые люди не только сторожа, а даже военизированную охрану нанимают, если он очень богатый, и его имение охраняется с оружием в руках. Даже целые там подразделения на это работают. Но на небесах и тоже надо охранять. Я не знаю, может быть, это, знаете, с чем связано. Вот когда-то же на небесах произошла катастрофа, когда Херувим восстал против Бога. Я не знаю, имел он какое наследство там или нет, это сокрыто от нас, но он все потерял. И положение потерял, и право быть в присутствии Божьем, и все, что имел, все потерял. И еще за ним ушли третья часть ангелов. Нас такая катастрофа не ожидает, потому что наше наследство под надежной охраной. И вообще больше подобного бунта в присутствии Божьем больше не будет в вечности. На каком основании это можно утверждать? Я два места Писания приведу. Ну, второе будет то, что я сейчас прочитал. А первое – «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Значит, когда мы будем жить уже в вечности, такой катастрофы, как была вот с Херувимом, больше не повторится. Над ними вторая смерть не имеет власти. И о наследстве тоже сказано, под надежной охраной. Кто охраняет? Оно охраняется силой Божьей. Братья и сестры, надежно или нет? Я вот приведу пример об охране здесь на земле. Ну, то, что я лично соприкоснулся. Вот полгода назад, ну, вы уже об этом слышали даже от меня, полгода назад так неожиданно моего сына в армию забрали. А он работал бригадиром, и у него два объекта ведет стройку. И люди его бригады на одном объекте, на другом, ну, его вызвали по телефону, он приехал, и под конвоем его увезли в военкомат. Он говорит: я не могу сейчас, у меня люди на объекте. Нет, будешь сопротивляться, вызовем наряд милиции, ну так. Ну и теперь он же по телефону сообщает: мама, надо, чтобы ты как-то помогла мне. У него есть две машины, ну легковая машина, на которой он ездит, и еще большой микроавтобус, там где инструмент, и рабочие, и все. И много инструмента. Ну, он бригадир, и весь инструмент должен быть. И говорит: все, я теперь не могу проконтролировать, что будет с моим инструментом, что будет с моими машинами. Мама говорит: не переживай, сынок. Он доверил в надежные руки. И знаете, как это произошло? Ну, у нас несколько машин у нас во дворе. Вот у сына две было машины, рабочая и такая легковая. У меня есть машина, у дочери есть машина. А гараж один. Ну и когда нужно ставить машину в гараж, это обычно или большой солнцепек, прятать машину от солнца, или в зимнее время. Ну, как вы думаете, если 4 или 5 машин у нас, живущим в моем доме, чья машина должна стоять в гараже? Ну, конечно, моя. Я же хозяин. Это мой гараж. Я хозяин. Конечно, моя машина. Но с тех пор, когда мама взяла контроль над машинами сына, то машина Женина уже стояла в гараже. Мою машину выпроводили оттуда. Нет, я без огорчения это воспринял. Я говорю о надежности охраны. И мама ему сразу говорит: перечисли, Женя, все инструменты твои. Он перечислил, она звонит ребятам, которые... Ну, это ребята знакомые нам, это, ну, с нашей церкви, братья. Говорит: автобус поставить. И в автобусе я проверю, чтобы инструмент, чтобы там компрессор, электростанция, бензопилы, все, чтобы на месте было по счету. Они все собрали, мама проверила, и я все это видел, думаю, надежная охрана. Женя не ошибся. Если бы меня попросил, наверное, бы я так не сумел бы. Он знал, кто это сделает надежно, и попросил. И все в сохранности. Охрана надежная. Братья и сестры, у нас надежней. Наследство наше хранится силою Божьей. Бог сам никому не доверил. И об этом сообщил нам на страницах Писания. Не переживайте, наследство чистое, неувядаемое и надежно. Хранящемуся на небесах для вас силой Божьей. Теперь переходим плавно на другую тему. Смотрите. Хранится наследство силой Божьей через веру, соблюдаемых ко спасению. здесь уже и условие звучит. Ну, первое это было, я уже сказал, чье наследство? Для кого наследство? Для возрожденных. А теперь еще оно охраняется силой Божьей, но нам веру надо иметь. Охраняется через веру. Братья и сестры, я хочу еще несколько важных истин перечислить, что связано с верой. Нет, исчерпывающе я тему веры не имел в виду открывать, я не буду ее открывать, это невозможно даже в одной проповеди сделать. А некоторые важные истины, которые без веры не срабатывают, я перечислю. Ну, допустим, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Скажите, кровь Христа большую силу имеет? Надежное средство, но оно не работает без веры. Смотрите, Римлянам 5:1. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. А если веры нету, кровь Христа не омоет, не очистит. Кровь Христа сама по себе великую силу имеет, но она не работает без веры. Оправдавшись верою. Слово Божье большую силу имеет. Бог сказал. А мы читаем о евреях так. Слово, нерастворенное верой, не принесло им пользы. Слово Бог сказал, но оно не сработало, потому что не было веры. Ну, дальше то, что мы уже говорили, сила Божья. Наше наследство охраняется силой Божьей, но через веру, соблюдаемых ко спасению. Значит, сила Божья для меня не сработает, если у меня нет веры. Охраняется наследство для меня, но через веру. Следующее – радость. Братья и сестры, мы все хотим радоваться, а? Но мне кажется, большего богатства для человека нельзя найти. И даже если что-то он ищет, то только для радости. Ну, допустим, купить машину купил и радуется. Детям игрушку подарили, радуются. Ну, подросли, уже им игрушки не так интересно. Мопед или еще что-нибудь. И если у человека есть причины и есть радость, то это самый счастливый человек. Пусть он не богатый, пусть он там имеет только блюдо зелени, но радость, чтобы иметь. А без чего не бывает радости? Вот в этом же тексте, в этой же главе 8 стих. Читаю. «Которого не видевши любите», это идет речь о Боге, «и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную, преславную». Почему радуемся? А потому что мы веруем в Него. Я еще раз прочту, смотрите. «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь». Дорогие друзья, когда у нас на душе так тоскливо, и о радости даже речи нет, проблема одна – слабая вера. Или ее вообще нет. Потому что когда мы Бога не видим, но мы веруем, мы радуемся радостью неизреченную. Опять от веры, все от веры зависит. Следующий, 9 стих этой же главы. «Достигая, наконец, верою вашей спасения душ». Без веры и даже спасения не достигнешь. Даже оно недоступно, спасение. «Достигая спасения, верою нашей спасения душ». Ну и последнее, на что я хотел обратить внимание, как бы подчеркивая ценность веры, это победа. Вот сегодня брат цитировал 5 главу из 1 послания Иоанна. И там есть стих такой. «Сия же есть победа, победившая мир, вера наша». Верой побеждаем. И еще сказано «противостойте дьяволу, А это значит, война идет, раз противостояние нужно. Да, он ходит как рыкающий лев, а мы должны противостоять. А как противостоять? Противостойте твердой верою, и он убежит от вас. То есть дьявол начинает отступать, вот идет линия фронта, идет сражение, и вдруг враг начинает отступать. Перед чем? Перед верой. Вот такую ценность для нас имеет вера. И теперь несколько слов о скорбях. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений. Значит, разницы нет, от чего мы скорбим. То ли болезнь, то ли потеря близких, то ли потеря имущества, то ли моральные какие-то причины, там, меня оскорбили, меня не поняли. Или еще. То есть разницы нет. От различных искушений. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней золота. Братья и сестры, как нам нужны скорби в жизни? В скорбях, когда мы правильную позицию занимаем, наша вера приобретает ценность. Она возрастает, она укрепляется, она дороже золота становится в скорбях. А в спокойной жизни, не знаю. Ну, бывает верить человеке в спокойной жизни, но вера должна возрастать. А возрастает она в скорбях. И поэтому уже Иаков пишет, ну тут рядышком Иаков, потому что я цитировать не буду, прочту даже. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Человек впадает в искушение и должен радоваться. А чему радоваться? Это как раз то условие, те обстоятельства, где вера возрастает. И поэтому да благословит Господь нас, братья и сестры, как Павел Коринфянам пишет, исследуйте себя, вере ли вы. Все наши блага от Бога зависят от нашей веры. Все есть, и наследство, и сила, и победа, и спасение, все для нас приготовлено. И мы берем верой. Да благословит Господь нас быть людьми большой веры. Аминь.